Глава 8. «И сказали ему Ефраимляне, что это сделал ты с нами, не позвав нас, когда шел воевать с медианитянами? И ссорились с ним они сильно. И сказал он им», то есть о Гедеоне идет речь, «что ныне сделал я в сравнении с вами? Разве последняя виноградина Ефраима не лучше ли всего сбора урожая Везера? В ваши руки предал Бог князей медианских Орева и Зеева. Мог ли я сделать что-то подобное вам?» Тогда унялся дух их против него, когда он сказал им это слово. То есть он дипломатически их, так сказать, как бы...
Успокоил,
то есть он превознес их для того, чтобы, видите, он избегал каких бы то ни было конфликтов, никакой гордыни у него не было. Это очень важно.
Говорим. Чтобы наши научились этому.
Вот мы чуть подробнее сейчас будем говорить в конце, как комментарии. Здесь есть о чем поговорить. Ваши, значит, так это было. «И пришел Гедеон к Ярдену, перешел сами 300 человек, бывших с ним, утомленные и преследующие. И сказал он жителям Суккота, город, дайте, прошу-ка, в Риге хлеба народу, идущему со мной, ибо они утомлены, а я преследую Зеваха и Цалмуну, царей медианских». Еще два осталось, значит, Зеваха и Цалмуна, которые успели, значит, перейти за Иордание. «И сказал, и сказали князья Суккота, разве рука Зеваха и Цалмуны уже в кулаке твоем, чтобы мы стали давать войску твоему хлеб?» Ну, по комментариям, что они считали, что эта победа как бы типа как случайная, а еще неизвестно, чем закончится, поэтому, значит, вот в таком духе. То, что было, на них не произвело серьезного впечатления. Уже настолько привыкли, в общем, к такому, ну, существованию нееврейскому, скажем, мышлению, понимаете, уже настолько не привыкли ждать, не надеяться на помощь свыше и молиться, что все происшедшее, оно как бы было, так сказать, все это стерто, было расписано по другим графам каким-то. «И сказал Гедеон, за это, когда предаст Господь Зеваха и Цалмуну в руки мои, молотить буду тело ваше колючками пустыни, ветками терновника». Ну, бить буду. «И поднялся он оттуда в Пнуэль, и тоже сказали им, и тоже сказал им, и ответили ему жители Пнуэля так же, как ответили жители Суккота. И сказал он жителям Пнуэля так, когда я возвращусь благополучно, разрушу башню эту». Там у них такая была, значит, как бы крепость такая маленькая в этом городе, ну, городишко маленький, значит, вот башню разрушу. «А Зевах и Цалмуна были в Каркоре, и с ними ополчение их, до 15 тысяч оставшихся из всего ополчения сынов Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. И поднялся Гедеон путем живущих в шатрах к востоку от Новых и Йогбеи». Как бы такое указание на некую местность. И поразил стан, когда те считали себя в безопасности. И побежали Зевах и Цалмуна, но он погнался за ними, и схватил обоих царей медианских, Зевах и Цалмуну, и весь стан привел в смятение. И возвратился Гедеон, сын Йоаша, с войны еще до заката солнца. И захватил юношей жителей Суккота и расспросил его, и тот написал ему имена князей Суккота и старейшин его. 77 человек. И пришел он к жителям Суккота и сказал, вот Зевах и Цалмуна, которыми вы страшили, срамили меня, говоря, разве рука Зеваха и Цалмуны уже в твоей руке, чтобы мы дали утомленным людям твоим хлеба? И взял он старейшин города, и колючки пустыни, и ветки терновника, и проучил ими жителей Суккота. А башню Пнуэльскую разрушил и перебил жителей города. Там комментарий, что те, когда он начал разрушать башню, все, значит, начали, те, кто встали на защиту этой башни, значит, там возник невольно такой, значит, бой, и те, кто воевали, те погибли. Не специально не казнил их, потому что он обещал только башню разрушить. Значит, те, кто с этим судом не согласились, значит, вот так. И сказал Зеваху и Цалмуне, что это за люди, которых вы убили в Таворе? Они же сказали, они подобны были тебе, каждый видом, как царский сын. И сказал он, это братья мои, сыны матери моей. То есть они попали в плен к нему, а не к ним, из немногих, кто попали. Значит. Как жив Господь, если бы вы оставили их в живых, не убил бы я вас. И сказал он Йетеру, первенцу своему, встань, убей их. Но юноша не обнажил меча своего, ибо боялся, так как был еще молод. И сказали Зевах и Цалмуна, встань сами, убей нас, потому что по человеку и сила его. И встал Гедеон и убил Зеваха и Цалмуну, и взял украшения из полумесяцев, которые были на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами, и ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас от руки мидианитян». То есть они предлагают династию устроить. Значит, Гедеон будет основателем династии. Но Гедеон сказал им: «Не я буду владеть вами, не сын мой не будет владеть вами, Господь да будет владеть вами». И сказал им Гедеон: «Прошу вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Были у тех золотые серьги, так как они были у тех, мол, золотые серьги, так как они ишмаильтяне. Значит, там как бы в добычу, в трофее стали золотые серьги от ишмаильтян. И сказали они, имеется в виду евреи: «Мы охотно дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. И был вес золотых серег, о которых он просил, 1700 золотых шекелей, кроме украшений с полумесяцев, подвесок и пурпуровых одежд, бывших на царях медианских, и кроме ожерелей, бывших на шеях верблюдов их. И сделал из этого Гедеон эфод, и поместил его в своем городе в Офре. И совратились им там все израильтяне, и было это ловушкой Гедеона и дома его». То есть после смерти Гедеона это стало предметом культа. Вот так вот.
Эфод – это же…
Вот такое облачение, и там, значит, короче, он сделал такую вот особую вещь, но она была настолько, она духовным наполнением таким мощным была, и напоминанием об этом чуде, которое происходило. И оно в итоге, значит, поскольку люди были склонны к фетишизации, да, к умиротворению, понимаете, вот они кумира сделали из этого эфода. Угу. Вот, к сожалению, видите… Не человек, так вещь пусть остается, понимаете? Что-то нужно было такое вот обожествить в той или иной степени. «И смирились медианитяне пред сынами Израиля, и не поднимали больше головы своей, и покоила земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Ерубаал, сын Юаша, и жил в доме своем. А у Гедеона было 70 сыновей, происшедших из чресла его, потому что много жен было у него. Также и наложница его, которая в Шхеме, родила ему сына, и дал он ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Юаша, в доброй старости, и был погребен в гробнице отца своего, Юаша, в Офре Авиезеровой. И было, когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять совратились с Баалами и поставили себе Баал Брита Богом. И не вспоминали сыны Израилевы Господа Бога своего, спасшего их от руки всех врагов, окружавших их. И не сделали добра дома Ерубаала Гедеона, подобно тому добру, который он сделал Израилю». Значит, теперь комментарии к этой главе. Ну, во-первых, значит, с чего начинается глава, с первой фразы, и вот это мы сейчас с вами разберем. Значит, общий смысл. Здесь даже не по ремезу, а просто вот как бы такой урок моральный этого явления. Значит, диалог Гедеона с людьми из колена Ефраима имеет символический смысл. Бне Ефраим – это на все времена, что называется. Это отражение, так сказать, до наших дней. Значит, сыновья Ефраима, обратите внимание, что Гедеон из колена Минаше. Там, колено Минаше. Сыновья Ефраима из колена, значит, тоже сыновья Юсефа. То есть два наиболее близких колена. В принципе, в дальнейшем они будут все вместе идти. Но здесь возникает некоторый такой вот элемент конфликта, соперничества своеобразное. Вот мы сейчас это хотим проанализируем, потому что это имеет большое значение. Учитывая значение Ефраима, символическое значение Ефраима и Менаше, о которых мы уже говорили, и сейчас, значит, лишний раз подчеркнем, это очень важно. Здесь как в капле воды вот это уже проявилось. Значит, Бне Ефраим демонстрирует свой недостаток, а именно жажду славы. То есть то, что Ефраиму надо в себе преодолевать. Вот жажда славы, ощущение того, что они должны быть самыми первыми, это идет через всю историю. Это очень важный такой момент. Гедеон же из колена Минаше демонстрирует свойственную его колену скромность. Понимаете, он скромно им ответил, спокойно, сумел, значит, унять их пыл, ну, как по-братски их успокоил. Но при этом вот очень важно подчеркивается скромность, как одна из сторон скрытности. Менаше связан со скрытностью. И скрытность, и скромность, они оказываются, значит, вот рядом. Единственное, что, это мы дальше будем говорить уже в следующий раз с Ифтахом, скрытность не должна быть чересчур слишком большой. Понимаете, это тоже другая сторона медали. Вот. Но сейчас мы говорим о недостатках именно Ефраима, а не Менаше. Менаше – достоинство. Достоинство Менаше – значит, скромность. Недостаток Ефраима – гордость, желание первенства, жажда первенства. Это, значит, потом отразится в истории Яровама бен Невата и Рехавама. книге Малахия, вы помните, значит, соперничество, которое, значит, имея как бы основания для каких-то духовных деяний, Яровам все это во главу угла поставил именно, значит, свою жажду первенства, понимаете? Когда средства достижения цели, то есть обилие сил каких-то, становится целью, самоцелью. Понимаете? Оно становится самолюбованием. Не средство достижения, оно становится целью выдвинуться, стать первенцем, стать первым. Вот эта жажда первенства, первенничества, понимаете? Она вот очень, очень воспалена и серьезно, значит, всякие преткновения создает. В данном случае, это почему очень важный момент, значит, подчеркнуть, в данном случае претензии Ефраима особенно неуместны, ибо война велась силами свыше. Так что претензии Ефраима, как стремление разделить славу, да, с честь со славой, они совершенно неуместны здесь. Да, даже в каком-то смысле слова, но на грани гротескности. Значит, Гедеон мудрым ответом снимает, готовый разразиться спор. И такое, та же самая история с Ифтахом повторится. Прошло, пройдет много-много лет, та же самая история. Ифтах из Менаше, то же самое, значит, сыны Ефраима к нему с претензией придут. А посередине будет, значит, в начале следующего раза история с Авимелехом, сыном Гедеона. И опять, значит, проявят себя жители Шхема из колена Ефраима. Это очень серьезная вещь. Значит, осторожность и сдержанность Гедеона в сочетании с мужеством и стойкостью – эталон поведения еврейского руководителя. Сразу на все времена. Да.
Мудрость.
Да. Вот сочетание мужества и стойкость в бою, осторожность и сдержанность при управлении в мирное время, так сказать, да, в гражданском управлении. Сам его ответ, то, как это выражено в тексте, имеет серьезную историческую символику. И в этом ее глубинный смысл. Это во второй фразе. «Тов алилот Эфраим», сейчас прямо зачитаем. «Вайомер лэгэм, мэ асити ата», «Что же я такого сделал, кахэм, как вы?» «Ало тов алилот Эфраим и в цира везер». «Не лучше ли какие-то остатки сбора виноградника, виноградного Эфраима, угу, чем основной сбор, сделанный, значит, Авиэзером, то есть домом Гедеона?» Ясно, да? Бацир – это основной сбор винограда. Олелот – это то, что недоборки, недожинки, так сказать, винограда.
Но это нужно было оставлять.
Не, они как бы, он, таким, что попшат, он им говорит, вот то, что вы там собрали в конце, после того, что я сделал, так оно превосходит то, что я сделал. Поэтому успокойтесь, вы, так сказать, герои, вы молодцы, вы это сделали. Но то, в какие слова он это облёк, они очень существенны. Здесь как бы здесь очень интересный намек, но это когда будет, значит, в Торе очень интересно, там история благословения Ефраима и Менаше, когда Яков благословлял, и когда он поменял, значит, да, первенство дал Ефраиму, поменял руки, и вот, значит, Иосиф был недоволен этим, вот сейчас немножко там в двух словах поговорим, вот там аналогичная такая вещь, то, что ответил Яков Иосифу. С одной стороны, как бы он говорит о первенстве Ефраима, с другой стороны, по Ремезу там говорится, на чем зиждется это первенство. Здесь то же самое вложено, поэтому вот это я сейчас хочу это проанализировать. Значит, с одной стороны, Гедеон говорит им, не лучше ли это, чем это, да? Из-за такого риторического вопроса. В ответ на это, конечно же, лучше. С другой стороны, то, что содержится по-настоящему, здесь такое. Тов алелот Ефраим и Бицир Авиэзер. То есть тоф или туф, как хотите. Сборы, то, что, так сказать, вот эти дожинки, условно говоря, да, Ефраима, они идут из того сбора основного, который сделал Менаше. Потому что ми, предлог ми, имеет два смысла. Ми может быть сравнение, одно лучше другого, тогда это лучше того. А с другой стороны, ми – это откуда, источник, да, из. Поэтому второй смысл такой, что то, вот что хорошее у вас, оно идет оттуда. Поняли? Оно не лучше, оно оттуда идет. Вот здесь по Ремезу именно это второй смысл. Что же это такое? Значит, это касается вообще всего исторического пути. Мы с вами говорили, что Менаше олицетворяет в истории пропавшее колено, растворившееся. Ефраим – то еврейство, процветающее какое-то, да, яркое, привлекающее внимание, взоры, которое должно, в общем-то, в той или иной степени быть связующим звеном между открытым еврейством Ягудой и распропавшим еврейством скрытым Менаше. То есть Эфраим, как бы вот он, якорь спасения, или там, не знаю, канат протянутый им, понимаете, он должен вот это связывать. Подсознательно даже, если не сознательно, с самим своим как бы историческим бытием, он, значит, должен связывать Менаше, привязывать к Иуде.
Поэтому ему дано было преимущество Эфраима.
Да, там много, в связи с этим очень серьезные вещи. Но смысл того, да? Тофа лелот Эфраим мебецир авезер. Значит, в конце истории пропавшие колено, аспект Менаше, будут найдены с помощью аспекта Эфраима. И собранное Менаше явится основой того, что будет собрано Эфраимом, скажем так. Да? Значит, во время Галута, скажем, евреи Эфраим, аспект Эфраима, евреи, действующие в какой-то нееврейском внешнем мире, да? То есть привлекающие внимание, как-то открыто действующие, не сидящие где-то вот в пределах, там, допустим, или гетто, или местечек, чего-то такого, а явные такие, вот открытые, процветающие, они, то, что они, значит, им удается сделать, это является... Как это сказать точнее, оно, значит, свои силы они черпают из той духовной работы, которую делают скрытые евреи. Понимаете, вот такая вот интересное такое распределение ролей. Скрытые евреи, растворившиеся, они производят определенную духовную работу поднятия сил, которые очень глубоко в мире находятся, как бы отчасти их возвышают из плена нечистоты, клипот. А сыновья Эфраима как бы подхватывают это и возвышают еще выше. И доводят уже до какого-то такого вот, так сказать, удобоваримости еврейской, когда дальше уже можно это вознести уже по-настоящему на жертвенники, как бы. Идея как бы подъема на жертвенники, условно говоря. Значит, без той духовной работы предварительной, которую проводят сыновья Менаше, сыновья Эфраима не в состоянии были бы ничего сделать. В том числе это касается
это
даже...
Связь их.
Это касается даже таких вещей, конкретно нам, так сказать, открытых. Значит, особенно в последнее столетие, огромное количество еврейских талантов, да, людей еврейской, значит, национальности, когда вышли во время там ассимиляции, вышли за пределы гетто и преуспели в самых различных областях науки, культуры, искусства, хозяйства, чего угодно. Значит, то есть аспект Эфраима расцвели действительно. Это было бы невозможно, если бы за этим не стояли люди из аспекта Менаше, растворившихся скрытых евреев, которые так или иначе, которые не называются евреями, они называются не евреями, понимаете? Вот в чем, так сказать, парадоксальность ситуации. Если бы не их духовная и реальная поддержка этих людей, это было бы невозможно. То есть вокруг людей, вокруг, значит, всякого рода, значит, знаменитостей, великих людей из еврейского народа, обязательно находятся какие-то люди из нееврейского мира, которые потом, значит, будут в конце времен, когда придет Машиах, какие-то, значит, точки над «и» будут поставлены, будут открыты. Но они их являются необходимым абсолютно вдохновляющим моментом, вдохновляющим фактором. Это я сейчас перевел на уровень, так сказать, простой вот такой, зримый нам, понимаете? Mm-hmm. Вот какого-то незаметного глазу, да, какого-то такого вот глубинного, на уровень зримый нам обязательно есть люди, которые остаются в тени. Иногда не в тени, понимаете, это уже надо биографически разбирать каждый отдельный случай, да. Но многие в тени остаются, но они являются абсолютно необходимым вдохновляющим фактором, понимаете, не просто там помощниками принести там сестра скальпель, понимаете, что-то подносят, или деньги дают, или там продвижение. Это тоже есть, безусловно, но есть обязательно аспект вдохновления. Когда этого эффекта нет, сразу начинается резкое понижение вот этого вот самого творческого потенциала. Вот это вот очень важный такой закон еврейской истории, еврейского проявления во внешнем мире, который является отражением вот этой вот работы духовного преобразования мира. Вот этот тикун аолам, который идет, мы говорим, как, где тикун аолам, в чем он состоит, кто и как. Каждый на своем месте что-то делает. Скрытые евреи свой аспект тикуна дают, аспект Эфраима, то есть евреи не обязательно ассимилированные, но обязательно активно участвующие в жизни внешнего мира. От ассимилированных до неассимилированных, но тем не менее очень активно, значит, во внешнем мире. Да?
Это как бы идея
в истории человечества.
Четырех,
да,
сыновей.
Которые... Да. Потом идет, значит, следующий, принимает эстафету Беньямин, который должен связать с Иегудой непосредственно. И дальше там Иегуда, Леви. То есть вот все, так сказать, основные, это аспекты основные. Все 12 сыновей Израиля. Просто 5 символизируют эти вот стадии. 5 стадий. И вот таким образом идет постоянно этот процесс. Поэтому каждый еврей, где бы он ни находился, от аспекта, ну, Менаше говорить не приходится. Он, так сказать, они делают на свой страх и риск и действуют подсознательно. Но начиная даже с Эфраима и кончая Леви, каждый на своем месте
вносит свой вклад.
Он должен вносить свой вклад, если он открыт, если он понимает, о чем идет речь, и открыт этому, то этот вклад становится, это взаимодействие, вот этот вот, как бы, этот транспортир, да, так сказать, вот эта вот лента передачи вот этой духовности, подъема из самых глубин земных, из самых-самых-самых, от центра Земли буквально, до выси небесной, он более эффективно идет, понимаете, когда нету каких-то блоков каких-то посередине. И вот этот вот конфликт Эфраима и Менаше, который вдруг должен был возникнуть, и, значит, здесь же Гедеон потушил, это вот очень серьезная такая вещь. Его надо убирать. У каждого свое место. Все первенцы в этом смысле. Каждый на своем месте первенец, потому что один другого не может заменить. Трудно сказать, если есть цепь, трудно сказать, какое звено самое главное. Понимаете? Если одного звена нет, нет цепи. Поэтому в этом смысле все звенья равнозначимы. И все в этом смысле все первенцы. Есть своя роль у первенца, собственно говоря, понимаете, своя специфическая. Но если говорить абстрактно, широко, точнее, вернее, глобально, точнее, если говорить, слушать слово слова глобально, то все на своем месте первенцы. Понимаете? В высшем смысле слова первенец. Понимаете, нету в каких-то ролей. Шаги за сцены, он тоже первенец, понимаете? Суфлер первенец, режиссер первенец. Да. Каждый на сцене.
У каждого своя,
главный герой
своя
первенец.
Задача.
Каби без него невозможно. Просто так сказать, спектакль не состоится, он будет сорван. Потому что все очень четко рассчитано. Понимаете? Так вот этот Тов Олелот Эфраим, да? Ну, это Тов Олелот Эфраим, то, что добор видимый, так сказать. Даже он идет из этого Бецира Менаше, который собирает с большими трудами, так сказать, вот это самые Менаше, самые-самые такие, там, самые глубины. Авиэзер, Бецир Авиэзер, очень интересно он сказал, мой отец, мне помощь, то есть имеется в виду отец небесный, конечно, да? Не Бецир Гедон, он говорит, да, и не Бецир Менаше даже, Бецир Авиэзер. Потому что как бы Всевышний, он в конечном счете, главное, так сказать, опора на Всевышнего идет. Сознательное, подсознательное, неосознанное, понимаете, не имеет значения. Всевышний все время, так сказать, он со всеми евреями. Открытыми, скрытыми, пропавшими, со всеми. Постоянно, так сказать, у каждого есть шансы сделать то, что нужно. Сделать шиву на своем месте, в той степени, в которой, значит, он это сможет сделать.